Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Европейский парламент объявит лауреата премии имени Андрея Сахарова. Ходорковский и Навальный игнорируют первостепенную задачу оппозиции. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с Гарри Каспаровым. Сегодня исполняется 4 года со дня, когда во главе Москвы стал Сергей Собянин. Стало ли в городе лучше? В ЮАР будет вынесен приговор шестикратному чемпиону Паралимпийских игр Оскару Писториусу. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня в Страсбурге Европейским парламентом будет объявлен лауреат премии имени Андрея Сахарова, которая присуждается за достижения в области борьбы за права человека и свободу самовыражения. Номинанты стали известны уже в начале октября. В этом году в шорт-лист попали активисты украинского движения «Евромайдан», врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге, помогающий жертвам сексуального насилия, и азербайджанская правозащитница Лейла Юнус, которая находится под арестом по обвинению в государственной измене. Накануне Лейла Юнус неожиданно была переведена в следственный изолятор Министерства национальной безопасности, который известен применением пыток и других насильственных тактик. Ее 59-летний муж Ариф, известный историк, активист, находится в этом же учреждении по сходным обвинениям. В неожиданном переводе многие усматривают попытку дальнейшей изоляции Лейлы Юнус. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова продолжит тему.
Номинанты премии имени Сахарова были определены по итогам голосования, которое состоялось 7 октября в Брюсселе. Многие российские общественные деятели выступили за номинацию азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус. Ее поддержку высказались в частности Сергей Ковалев, Светлана Ганушкина, Олег Орлов и Людмила Алексеева. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус была задержана в конце июля по обвинению в ряде преступлений, среди которых измена родине. Чуть позже, в начале августа, по тем же обвинениям был арестован ее супруг, общественный активист Ариф Юнус. По словам дочери правозащитников Динары, в следственном изоляторе у Лейлы Юнус заметно ухудшилось состояние здоровья.
Последний раз с мамой я говорила до ее ареста 29 июля, а с папой 4 августа я говорила тоже до его ареста. Мне известно, что у них очень слабое здоровье, и оно все хуже и хуже. У мамы развивается диабет, ее сахар повышается. Так как у нее не было доступа к медикаментам на протяжении 3 недель, ее диабет резко ухудшился. Также у нее постоянные головные боли. После нападения полицейского на нее в тюрьме у нее начались ужасные головные боли. И вот эти побои по ее голове могут принести к плачевным результатам, к ослеплению. А с папой я не имею никакой связи, я не знаю, что с ним происходит. Очень важно, что поднимали шум, вечно говорили о состоянии моих родителей и требовали их незамедлительного освобождения. Но, как видите, состояние все еще ухудшается, особенно с мамой.
Рассказала дочь Лейлы Юнус Динара в интервью программе «Настоящее время». 9 октября российские правозащитники провели одиночный пикет в поддержку Лейлы Юнус у азербайджанского посольства в Москве. Городские власти отказались согласовать более многочисленную акцию, рассказала в интервью «Радио Свобода» организатор пикета, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Мы ни минуты не сомневались в том, что все будет в порядке, потому что мы подали вовремя. И у нас нет оснований отказа по содержанию пикета. Однако мы вместо уведомления о том, что наше заявление о пикете принято, мы получили отказное решение. В этом решении было написано, что вот этот пикет, его содержание, есть вмешательство в жизнь другого государства, Российской Федерации. То есть получается, что высказаться по поводу нарушения прав человека в другой стране гражданское общество не имеет права.
Напомните, пожалуйста, чем занималась Лейла Юнус и что послужило поводом для ее ареста?
Лейла Юнус работала в области прав человека, можно сказать, с юности. Мы с ней познакомились в 89 году, когда только-только разогнали митинги на площади в Азербайджане, когда не так давно прошли погромы в Сумгаите. Я приехала в Азербайджан, чтобы понять, как вообще азербайджанская интеллигенция реагирует на армяно-азербайджанский конфликт. И там познакомилась с небольшой группой, которая организовывала там Народный фронт. Наши отношения продлились очень долго, потому что Лейла была единственным человеком, кто тогда согласился быть корреспондентом «Экспресс-хроники», еще тогда самиздатовской газеты, от Азербайджана. Через год грянули погромы в Баку, а потом вошла армия, которая не навела порядок, а наоборот, в результате погибло много мирных жителей. И все это время мы получали регулярную информацию из Азербайджана от Ли-Юнус. Надо сказать, что уже тогда это было опасно, даже опасно для жизни. Потом мы с Лилой организовали армяно-азербайджанскую встречу интеллигенции в 92-м году, что тоже было в разгар конфликта. Это тоже требовало мужества. Она довольно долго занималась политикой, потом как-то больше отошла от политики к правам человека, как и многие, как и у нас тоже многие мои коллеги. Образовался Институт мира и демократии. Было много преследований. Было преследование детей в Азербайджане, тех, кто активно действовал. И Зардушта Ализаде, сына, и Хикмета Гаджизаде, и потом дочки Лилы, которая была вынуждена уехать из Азербайджана, просить убежище, получить его в Европе. Ну а последнее, видимо, что у властей вызвало вот такую очень резкую реакцию, это составление списка политзаключенных. Сначала обыск в доме Юнусовых, потом арест обоих. Сначала Лилы, потом Арифа. И очень жестокое обращение с ними в тюрьме. Особенно с Лилой.
Этот список политзаключенных, он насколько обширный и насколько он произвел какой-то общественный резонанс в том же Азербайджане?
Он произвел общественный резонанс, безусловно. Иначе не было такой реакции властей. Вот сейчас он добавился их именами. Мне кажется, что когда где-то в апреле вот такие вот преследования очень серьезные в семье Юнус, он состоял из 98 человек, если я не ошибаюсь. Сейчас там уже больше 100.
Говорила правозащитница Светлана Ганушкина. Среди номинантов на премию Сахарова в этом году также целое общественное движение, а именно движение за евроинтеграцию Украины, более известное как Евромайдан. Как отмечается в сообщении Европарламента, в номинации оно представлено журналистами Мустафой Наемом и Татьяной Черновил, певицей Русланой Лыжичко и активисткой Елизаветой Шепетильниковой. Еще один кандидат на получение премии Сахарова – это доктор-гинеколог Дени Муквеге. Он основал госпиталь в Демократической Республике Конго для оказания помощи жертвам сексуального насилия, в том числе жертвам групповых изнасилований. В 2013 году доктора Муквеге называли одним из возможных лауреатов Нобелевской премии мира. Учрежденная Европарламентом премия за свободу мысли в размере 50 тысяч евро выдается каждый год за достижения в области борьбы за права человека и свободу самовыражения. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Чемпион мира по шахматам и общественный деятель Гарри Каспаров, прилетевший в Норвегию на форум свободы в Осло, встречается там с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, высказывание которого о Крыме, как и высказывание российского оппозиционера Алексея Навального, прокомментировал накануне в своем блоге. Ходорковский и Навальный игнорируют первостепенную задачу оппозиции. Резонансные интервью Навального и Ходорковского, в которых с разной степенью категоричности прозвучал тезис о том, что Россия не должна возвращать Крым Украине, вызвали ожесточенные споры. Конец цитаты. В интервью Валентину Барышникову Гарри Каспаров рассказал о том, что, на его взгляд, является первоочередной задачей оппозиции.
Первоочередной задачей оппозиции в условиях персонифицированной диктатуры, которая откровенно использует фашистскую идеологию, является попытка, ну, можно назвать, просвещение. То есть мы должны восстанавливать систему смысла. То есть людям надо говорить, увы, и повторять, что белое – это белое, черное – это черное. Потому что сегодня страна живет в обстановке тотальной лжи, которая транслируется, ретранслируется в режиме 24/7 государственной машины пропаганды. И вот в этих условиях всерьез опираться на итоги опросов общественного мнения, более того, выстраивать какую-то концепцию долгосрочную, мне кажется, абсолютно непродуктивно. И более того, это как бы создает принципиально неверный образ российской оппозиции, потому что по некоторым вопросам люди, считающие себя оппозицией, должны, мне кажется, жестко размежевываться с властью.
Есть ли российская оппозиция, которая поддерживает лозунг безусловного возвращения Крыма?
В данном случае каждый отвечает за себя, потому что я не случайно привел пример Андрея Ильича Сахарова. Он был в гораздо большем одиночестве, когда говорил вещи, которые сегодня кажутся очевидными, но тогда требовали невероятного мужества. Аннексия Крыма – это военное преступление, это нарушение всех межгосударственных обязательств, которые брала на себя Россия, начиная с 91 года. Если мы говорим про принципиально иную конструкцию власти в России, если мы говорим про демонтаж вот путинской диктатуры и строительство демократического государства, то мы должны тем же должным уважением относиться к международному праву, как мы относимся к праву российскому, потому что как бы оппозиция достаточно едина выступает против злоупотребления властью внутри страны. Но захват Крыма и поддержка сепаратистских движений сначала на Донбассе, а потом открытое вторжение российских войск – это продолжение той же политики, преступной политики, которая имеет только одну конечную цель, а именно поддержание путинского диктаторского режима. И как бы не замечать, что эти вещи взаимосвязаны, мне кажется, это неправильно.
Вы в своей статье говорите о том, что и Ходорковский, и Навальный ожидают в какой-то форме падения путинского режима. У вас есть представление о том, как это может происходить?
Сила и слабость вот диктатур, подобных путинской, в том, что этого не знает никто. Потому что если бы мы с вами это знали, то это знало бы и КГБ, и поэтому и диктаторы, и этого бы не случилось. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что очевидно, что чем дольше находится у власти диктатор, который зачищает политическое пространство, тем более турбулентным будет переходный период. Потому что никто не знает, как это произойдет. То есть, конечно, диктатор может там умереть от естественных причин. Ну, я думаю, что Россия столько не проживет, сколько может прожить Путин. Поэтому я все-таки думаю, что будут какие-то внутренние там события, раздраи, которые неизбежно будут вызваны экономическими и политическими проблемами, в которые погружается все глубже Россия. А вот кто и как там поможет Путину уйти от власти, что, в общем-то, равнозначно, мне кажется, просто переходу в мир иной для него сегодня, такое предсказание сделать сегодня невозможно. Но очевидно, что ситуация при, как бы, уходе Путина будет неизбежно непредсказуемой. И сегодня делать какие-то политические предсказания и фиксировать свою позицию по такому болезненному вопросу, как Крым, исходя из вот представления о том, как сегодня думают рядовые российские граждане, мне кажется, это явная недооценка того, что с уходом Путина принципиально изменится и представление как российских элитных кругов, так и просто рядовых граждан о том, что есть белое, что есть черное. И совершенно, на мой взгляд, очевидно, что путь России в европейское сообщество, вот интеграция в Европу, она невозможна без того, чтобы проблема Крыма была немедленно и категорически решена, потому что это не вопрос переговоров, это вопрос того, что совершено преступление, и, в общем-то, за это преступление надо будет кому-то, во-первых, ответить, а во-вторых, Россия должна будет, в общем, найти цивилизованный способ выйти из этой ситуации как бы с минимальными потерями для страны, хотя это потребует, конечно, мер в отношении тех, кто это преступление совершил.
Вы предлагаете бескомпромиссно следовать политике, основанной на ценностях. При этом, если говорить о том же Ходорковском и Навальном, они, видимо, считают необходимым учитывать значительные националистические настроения, которые охватывают российское общество, и, возможно, они маневрируют, у них есть какая-то долгосрочная стратегия.
Давайте сразу, как бы я не занимаюсь политика в том виде, как занимается Ходорковский и Навальный. У них, безусловно, есть какие-то амбиции политические, у меня их нету. Но мне кажется, что сегодня нельзя говорить о будущем страны, цивилизованном демократическом обществе, которое мы хотим построить, и при этом опираться на то, что вы назвали националистическими предубеждениями. На самом деле, это уже не вопрос того, какая сейчас население России относится к этническим проблемам внутри страны. Совершен акт агрессии. И поэтому всерьез полагать, что можно будет с такими негодными инструментами строить новую Россию, мне кажется, неправильно. В России придется как бы выполнять собственные международные обязательства. С 91 года Россия последовательно подписывала документы, которые ратифицировались парламентами всеми. И в этих документах четко указывались границы как России, так и Украины. И сегодня делать вид, что как бы это все это в прошлом, как мы заиграли, а вот, вот есть такая ситуация, это значит просто выводить Россию из цивилизованного правового пространства.
Вы не преувеличиваете принципиальность отношения к этому на Западе? Неоднократно обсуждалась такая смягченная позиция Запада, когда Россия аннексировала Крым. И, возможно, Навальный, Ходорковский и другие люди исходят из того, что если пойдет режим Путина, то какой-то переходный режим может как-то поиграть с Крымом.
Любой режим, который будет играть с Крымом, он не будет являться переходным режимом. С Крымом не играют. В Крыме совершено преступление по международным нормам правовым. Может быть, кто-то на Западе готов был бы согласиться с аннексией Крыма. А я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим западные государства, которые готовы будут это публично признать. Безусловно, немало политиков на Западе. В силу просто своих, может быть, личных интересов и политической, в общем-то, трусости, они готовы на это пойти. Но это мы проходили все в 1938 году. Итогом такой политики будет не падение путинского режима, а дальнейшая агрессия путинского режима. Поэтому делать вид сегодня, что можно искать какой-то компромисс за пределами правовыми, это просто поощрять агрессора дальше. Если бы в Крыму был дан достойный отпор, не было бы Донбасса. А сейчас, на мой взгляд, в общем-то, достаточно очевидно, что Путин просто смотрит по сторонам и выбирает направление следующего удара. И политика такого умиротворения, как бы, или поиск вот этого компромисса за правовыми рамками, неизбежно будет разжигать его аппетит, потому что ему, как там, наркоману, нужна новая доза. То есть его власть во многом базируется на вот этом образе собирателя земель. Поэтому можно не сомневаться, что, имея такой богатый выбор для нанесения следующего удара, там, Прибалтика, Украина, Азербайджан, Грузия и Казахстан, то можно не сомневаться, что Путин найдет себе новую цель, потому что это становится уже, точнее уже стало, становым хребтом путинской пропаганды.
В Осло вы можете столкнуться с Михаилом Ходорковским. Вы хотели бы подойти и попробовать переубедить его?
Мы, безусловно, встретимся. У нас, я думаю, состоится очень хороший и конструктивный разговор, но я прекрасно знаю, что переубеждать Михаила Борисовича бессмысленно. Он человек, в общем, с сформировавшимися убеждениями, и в данном случае это его политическая позиция, его планы, которые он, я думаю, уже хорошо обдумал. Но для меня эта позиция, мне представляется, она неверной и крайне опасной для будущего нашей страны.
Вы бы могли представить себе какую-то форму совместной работы с Ходорковским, скажем?
На самом деле, мне кажется, что некоторые вещи этим раздуваются, потому что нужно создать какую-то историю. А совершенно очевидно, что демонтаж путинской диктатуры является общей целью и для Ходорковского, и для Навального, и для меня, и для многих других людей, чье мнение по вопросу Крыма расходится. Но это не значит, что мы по-разному будем относиться к перспективам демонтажа режима, который угрожает будущему нашей страны, и здесь мы все с этим согласны. А то, что сегодня уже определены различные позиции по вопросу Крыма, ну так, в принципе, так и должно быть. Это вопрос, который совершенно очевидно, что при нахождении власти Путина решен не будет. А на будущее есть разные позиции, с которыми люди выступили уже сейчас, и я думаю, что то, что такая дискуссия развернулась сейчас, это хорошо.
Людям, которые представляют в той или иной степени российскую оппозицию, разную российскую оппозицию, что им остается сейчас в качестве практической деятельности, кроме как заявлять о своей позиции?
На мой взгляд, здесь мы начинаем играть со смыслами, потому что слово «оппозиция» у многих как бы все-таки ассоциируется с какой-то системой координат, хотя бы условно-демократической. Какие-то партии зарегистрированы, какие-то дебаты, какие-то выборы. В России власть, которая на выборах не меняется. Это персонифицированная диктатура Путина, и, соответственно, вся система вертикали власти, она уже зацементирована. То есть то, что многие продолжают делать вид, что на выборах в России что-то может произойти, ну, я не знаю, может быть, могут сменить одного муниципального депутата, но понятно, что уже мэров менять не будут. Поэтому сегодня политическая деятельность, в том виде, как она была возможна в России даже там 6-7 лет назад, невозможна. Этот режим в состоянии сегодня силовыми методами разогнать любую акцию, которая может показаться принципиально опасной. То есть совершенно очевидно, что сегодня любая деятельность в России будет протекать ровно столько, насколько готов с ней мириться режим, считая, что она, эта деятельность может в той или иной степени как бы или помогать его целям, или, по крайней мере, в общем-то, не мешать и там разгонять будет себе дороже. Поэтому нужно всего-навсего именно выстраивать собственную концепцию будущего. Падение режима – это результат просвещение людей, которые, я думаю, что не будут находиться в этой совершенно параноидальной истерии, связанной с Крым-наш, бесконечно долгое время. Экономические санкции все-таки уже кусаются, ситуация с рублем выглядит весьма, скажем так, непростой, нефтяные цены падают. Надо быть готовым к тому, что возникнет новая ситуация, в которой оппозиции надо будет что-то предлагать. Но я не думаю, что сегодня какие-то конкретные действия на земле, непосредственно в России, могут что-то менять. Мы видим, как жестко власть расправляется, даже с намеком на какую-то политическую активность, выходящую за разрешенные рамки.
С Гарри Каспаровым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Аннексия Крыма и гибридная война, которую Россия ведет на юго-востоке Украины. События большой геополитической значимости. Из-за этого к России резко повысился интерес западной, в частности, американской прессы. Это касается разных аспектов политики Кремля. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Питер Хадсон считает происходящее в Крыму и на юго-востоке Украины весьма тревожным и рекомендует Североатлантическому Союзу вернуться к практике крупных и координированных учений ВМС стран-участниц, которые не проводятся лет уже 10-15, а также докомплектовать до полной нормы мирного времени авианосные соединения и эскадры сторожевых кораблей, оснащенных ныне только наполовину. Масштабное учение НАТО возобновит уже в будущем году. В сентябре в Черном море прошли небольшие маневры кораблей НАТО и Украины, а 10 октября, в подтверждение того, что присутствие НАТО на этой акватории не есть явление скоротечное, в Черное море вошел американский эсминец «Коул», комментирует аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Стратегический анализ показывает, что Россия может проецировать свою военно-морскую мощь не только на акваториях Черного и Балтийского морей, но и в Средиземном море, и на Адриатике. НАТО отнюдь не исключает сценариев с захватом России, Одессы и Мариуполя. На Балтике мы видим, что российские подлодки вновь нарушают водные границы Швеции, российские самолеты и ее воздушное пространство. Одновременно российские корабли чинят препятствия финским исследовательским судам. В Калининградской области через несколько месяцев будут развернуты новые ракетные комплексы, которые могут быть применены в ходе военных действий на суше и воздухе, а также на море. Российский военный бюджет на 2015 год обещают быть рекордным. Болгария и Румыния на юге, Польша и страны Балтии на севере уже давно говорят о возросшей военно-морской угрозе со стороны России, и я не вижу ничего странного в том, что в создавшейся ситуации о необходимости принятия мер предосторожности заговорил и главный натовский адмирал. Одновременно с нарастающей конфронтацией России с внешним миром, Кремль ужесточает конфронтацию с либеральными кругами внутри страны. Только вот за туманом войны на Украине мы не увидели сильнейшего поворота гаечного ключа во внутренней политике, жалуется известный политический комментатор Бен Джуда, выступая в популярном онлайновом издании «Политико». Снова Стивен Бланк. Я не думаю, что Украина — это дымовая завеса или туман. Для меня Украина явилась одновременно симптомом и катализатором внутриполитических процессов в России, которые начались сразу по приходе Путина к власти. Как бы то ни было, Джуда прав в том, что Россия возвращается к имперской политике, получившей мощный эмоциональный заряд от поддержки огромного большинства народа. Либеральные экономисты в правительстве и даже лояльные олигархи более не в чести. Губернаторы ослаблены на центр, который осыпает ресурсами военных в ущерб региональным бюджетам. Чиновники и крупные бизнесмены боятся обсуждать щекотливые вопросы по смартфонам и пребывают в мрачном ожидании волны увольнений, чисток и арестов, а также введения режима выездных виз. С оппозицией, видимо, покончено. Ее лидеры либо бежали за границу, либо находятся в той или иной степени вынужденной изоляции от общества. Хуже того, некоторые видные деятели оппозиции декларируют вполне себе имперские воззрения, забывая, что Россия не может одновременно иметь империю и либеральный строй. Скажу больше, если Россия хочет чувствовать себя в безопасности, она не должна сохранять империю. Аннексировав же Крым, Кремль признал, что не в состоянии управлять никакой иной Россией, кроме как имперской. Запад недооценил силу имперского реваншизма в России и допустил из-за этого серьезные ошибки. Таков лейтмотив статьи обозревателя «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. Я полностью с ней согласен, но о серьезных ошибках чуть позже. Эпплбаум также пишет, что российская пропаганда придумала миф об унижении, которому Россия якобы подвергалась со стороны Запада на всем протяжении 90-х. И я разделяю ее оценку. Никакого унижения, как раз наоборот. За Россией было сохранено место СССР в Совете Безопасности ООН. Запад настоял на передаче ей всего ядерного оружия, размещенного на территории других советских республик. И Клинтон, и Буш-младший относились к России как к сверхдержаве и демонстративно включили ее в «Большую восьмерку». Права Эпплбаума в том, что никто на Западе не обещал Москве не передвигать НАТО на восток. А теперь о серьезных ошибках, о которых говорит Эпплбаум. Россия к 92-му году не была великой державой ни демографически, ни экономически и ни в военном отношении. Почему Запад не трансформировал Совет Безопасности ООН и не отдал место России в нем Японии, Индии или Бразилии? Россия не пошла по европейскому пути развития. Зачем же Запад притворялся, что Россия — это демократия, и планомерно снижал свои военные расходы? Нынешняя нестабильность на востоке континента — это не следствие неуважения Запада к России, а недооценки живучести имперских амбиций, от которых не хотела отказываться ни одна политическая сила в России в течение всей ее истории. Да и сам Ельцин, вспомним, будучи в Варшаве, заявил, что у Польши есть полное право вступать в НАТО. Это был Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выехал на место авиакатастрофы самолета «Фолкен-300» во Внуково, в которой погиб руководитель одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Кристоф де Маржери и трое членов экипажа. Международное агентство Moody's понизило рейтинги 7 крупнейших финансовых институтов России. В список попали Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Внешэкономбанк и Альфа-банк. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада, которую подозревают в том, что она связала двухлетнего мальчика. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Националисты подали в мэрию Москвы заявку на проведение 4 ноября русского марша, сообщил лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин. В Волгограде во вторник пройдут траурные мероприятия, приуроченные годовщине теракта, когда террористка-смертница подорвала себя и пассажиров рейсового автобуса. Жертвами теракта тогда стали 8 человек, 37 получили ранения. Следственный комитет России начинает проверку по жалобе заключенных колонии номер 10 Мордовского управления Федеральной службы исполнения наказаний. 39 человек, отбывающих там свои сроки лишения свободы, пожаловались на избиение. Михаил Прохоров не подтвердил, что может снова возглавить политический комитет партии «Гражданская платформа». Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. И во вторник в Страсбурге Европарламент должен определить лауреата премии имени Андрея Дмитриевича Сахарова за свободу мысли за 2014 год. Среди возможных лауреатов – украинское движение «Евромайдан», конголезский врач-гинеколог Бени Муквиге и азербайджанская правозащитница Лейла Юнус. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сегодня исполняется 4 года со дня, когда во главе Москвы стал Сергей Собянин. 21 октября 2010 года Собянин был наделен Московской городской думой полномочиями мэра столицы России по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Что удалось и не удалось сделать Собянину на этом посту за прошедший срок? Над материалом на эту тему работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В отличие от своего предшественника Юрия Лужкова, Сергей Собянин за 4 года не отличился громкими заявлениями. Зато дела мэра и его команды москвичи могут оценить. Платные парковки и огромное количество эвакуаторов не только не улучшили ситуацию в городе, а лишь ее усугубили. По мнению координатора движения общества «Синих ведерок» Петра Шкуматова, истоки московской транспортной проблемы кроются в прошлом. Однако и Сергей Собянин за 4 года с поставленными перед ним задачами не справился.
Основная задача Собянина, когда он приходил на пост мэра вместо Лужкова, с точки зрения транспортной политики была остановка массового строительства недорогого жилья за МКАДом, в пределах МКАД и, соответственно, ограничение темпов роста численности населения Москвы. Транспортная система Москвы была построена еще при Советском Союзе. Она рассчитана примерно на 8-9 миллионов активных жителей, включая, естественно, систему метрополитена и общественного транспорта. Сейчас в московском регионе, это Москва плюс близлежащая территория Московской области, в пиковые дни находится до 22 миллионов человек. В результате транспортные сети абсолютно все перегружены. Да, в Москве происходит строительство каких-то развязок, каких-то дорог, что-то делается, что-то строится, но эта стройка не поспевает за возрастающим спросом на транспортную инфраструктуру со стороны новых жителей. Собянин с этой задачей не справился.
Методы, которыми собянинская команда пытается обуздать транспортный коллапс, совершенно неприемлемы, считает Петр Шкуматов. Платные парковки, штрафы и другие уловки московских властей, направленные на сбор денег с автомобилистов, проблемы не решают. По словам Шкуматова, борьба московских властей с автомобилистами не заставит последних отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт.
В Москве слишком много желающих воспользоваться транспортной инфраструктурой, и ее на всех не хватает. Потому что в течение 20 лет они строили коммерческую недвижимость, присваивали прибыли, а транспортную инфраструктуру не развивали. Сейчас возникла такая ситуация, что им надо ограничить свою жадность. Им надо сделать так, чтобы теперь деньги шли на строительство общей инфраструктуры. Парковок, дорог, метрополитена, развитие общественного транспорта. Но поступить со своими прибылями они не смогли. И поэтому они начали бороться с автомобилистами. То есть, если у нас в магазине очередь, по их мнению, то не вход надо расширять, не количество кассиров увеличивать, а надо просто взять и поднять цены на хлеб в 10 раз. И тогда люди откажутся от хлеба. Они не понимают или не хотят понимать того, что здесь необходимо, конечно, решать проблему, транспортную проблему, совершенно другими методами.
Платные парковки московская власть не рассматривает как единственный источник заработать на автомобилистах. За последние полгода эвакуация машин приобрела гигантские масштабы, причем жертвами такого подхода вовсе не всегда становятся нарушителей. На прошедшей неделе одному из московских автовладельцев пришлось провести 20 часов в машине, которую уже успели погрузить на на платформу эвакуатора. Гражданские активисты, да и просто автомобилисты поддержали принципиального водителя, который готов был заплатить штраф за нарушение, но не готов был добровольно отдать машину на штрафстоянку. В отношении правительства Сергея Собянина некомпетентность – один из самых частых упреков. Особенно страдает от этого социальная сфера Москвы. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал качество работы Собянина и его команды неудовлетворительным.
Я считаю, что для Москвы не сделано ничего, что для нее необходимо было делать. И было совершено несколько, фактически, преступлений против нашего города. Можно по-разному называть это, или ошибками, или преступлениями. Но то, что мы только что услышали о сокращении количества больниц на 28 штук в городе, это уже преступление. Не хватает денег на зарплату врачам, хотя, конечно, город мог бы доплачивать врачам, доплачивать фонду медицинского страхования, который финансирует больницы. Город на это нет денег. Все деньги пошли у нас на плитку, они у нас пошли на рулонные газоны, которыми застилаются уже парки особо охраняемой территории в Москве, то есть уничтожаются таким образом, гидрогостоящим. Все пошло на оборудование каких-то бесконечных скамеечек, гранитных каких-то кадок, которые закупаются городом в десятки раз дороже, чем они реально стоят. Бесконечные проекты по благоустройству. Если одним словом это все обобщать, огромное количество бюджетных средств пошло на эстетику. Причем эстетику в таком вот провинциальном каком-то вкусе, который, видимо, свойственен Собянину и его команде, которая большинству москвичей, я уверен, не нужна. Москвичи останутся без здравоохранения. Сокращаются бригады скорой помощи. Идет укрупнение в области образования, против которого восстают учителя и родители, которые осуществляются насильственно, без их ведома. То есть социальная сфера при Собянине находится уже в критическом состоянии.
По мнению Сергея Митрохина, в Москве по-прежнему серьезные проблемы с коррупцией. Что же касается точечной застройки, с которой Митрохин и его коллеги борются уже много лет, по словам лидера «Яблока», в том нет особой заслуги Собянина и его команды.
Строить больше негде, особенно в Москве. Зато больше стало грандиозных проектов, вызывающих яростные протесты москвичей. Во-первых, это огромные затраты из бюджета, причем никто не контролирует коррупционную составляющую этих затрат. А она огромна, она чудовищна. Она совсем не меньше, чем при Лужкове была, а может быть даже и больше. А во-вторых, эти проекты крайне непродуманные с точки зрения логистики. И совершенно не факт, что они приведут к разгрузке пробок в Москве. Об этом говорят квалифицированные специалисты, в том числе зарубежные, которые изучали эти проекты. На них тратится огромное количество денег.
Как и при Лужкове, так и при Собянине москвичи не имеют права голоса. С ними не согласовывают ни стройки, ни закрытие больниц, ни слияние школ, ни платные парковки возле дома. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, после полуторагодичного расследования судебного процесса, который широко освещался в мировых средствах массовой информации, в ЮАР оглашают приговор бегуну Оскару Писториусу, шестикратному чемпиону Паралимпийских игр. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. На протяжении многих месяцев трансляция суда над Писториусом затмевала на британском телевидении серьезные политические новости, что вызвало множество нареканий со стороны телезрителей и породило дебаты в британской прессе. О причине столь пристального интереса британского телевидения к судебному процессу в ЮАР, рассказывает Наталья Голицына.
Трагедия, разрушившая жизнь и карьеру знаменитого 27-летнего спортсмена, произошла в ночь на 14 февраля 2013 года, когда он убил свою возлюбленную Реву Стенкамп, несколько раз выстрелив в дверь, за которой та находилась. На суде Писториус не отрицал, что стрелял, но утверждал, что подумал, что за дверью находится забравшийся в дом грабитель. После 30-дневной психиатрической экспертизы он был признан вменяемым в момент убийства. Ему грозило 25 лет тюремного заключения. Однако в сентябре этого года судья Такадзили Масипа сняла с Писториуса обвинение в предумышленном убийстве. Но и за непредумышленное убийство прокурор Джерри Нелл потребовал приговорить южноафриканского бегуна к 10 годам заключения. Адвокат Писториуса настаивал на общественных работах, ссылаясь на раскаяние подзащитного и его невольный самообман. В Великобритании суд над Писториусом транслировался по всем телеканалам в прайм-тайм в прямом эфире, причем ему уделялось намного больше внимания, чем новостным и аналитическим программам. Создавалось впечатление, что британские телеканалы соревнуются в смаковании интимных деталей зала суда и в комментариях на эту тему. При этом телевидение BBC усердствовало не меньше, чем многочисленные коммерческие телеканалы. Вот что писал телеобозреватель Пит Битл в заметке «Слишком много новостей. Писториус и BBC».
В то время, когда в мире и в Британии происходит много судьбоносных для человечества событий, война в Сирии и на Украине, предстоящие в будущем году парламентские выборы, экономические проблемы, непростая ситуация в нашем здравоохранении, телеканал BBC News позволяет себе практически без ограничений передавать новости об убийстве южноафриканцам своей подруги. Да, конечно, речь идет об известном спортсмене, но, на мой взгляд, гораздо уместнее было бы давать этот материал в виде короткого обзора в конце новостной программы. Однако BBC предпочло стать частью медийного цирка, который мы наблюдаем на британском телевидении.
Политический аналитик Майкл Биннин полагает, что настойчивое и избыточное внимание британского телевидения к суду над Писториусом во многом объясняется борьбой за зрителя и телерейтинг.
В наше время все телевизионные компании конкурируют между собой, стремясь привлечь максимальное число зрителей и увеличить рейтинг. Появление интернета и сетей кабельного телевидения значительно затрудняет ведущим телекомпаниям увеличивать зрительскую аудиторию. Это заставляет делать упор на сенсационных программах в ущерб серьезным новостям и аналитике. Трансляция суда над Писториусом и явилась для телевидения BBC и других каналов проявлением этой тактики. Другая причина столь настойчивого и избыточного внимания к суду над южноафриканским бегуном – ложное представление руководства телевещания, что зрители якобы устали от негативных и депрессивных новостей, войн и терактов, в частности связанных с событиями на Ближнем Востоке и на Украине. А суд над Писториусом воспринимается публикой как альтернативная этим событиям человеческая драма. Эта бесконечная трансляция стала якобы своего рода отдушиной от депрессивных новостей.
Один из телезрителей, пожаловавшийся BBC на бесконечные телетрансляции из зала суда над Писториусом, считает, что корпорация манипулирует слушательской статистикой.
Многие, включая меня, жаловались BBC, однако в ответ нам сообщали о якобы огромном общественном интересе к делу Писториуса и в оправдание приводили огромное количество посещений на новостном сайте корпорации. При этом BBC забыла упомянуть, что когда вы заходите на ее новостной сайт, то чуть ли не первой новостью на сайте значится судебный процесс над Писториусом, и что таким образом любой человек, интересующийся мировыми событиями, невольно становится частью этой лукавой статистики.
Однако трудно отрицать, что трансляции из ЮАР привлекали значительную часть традиционной британской телевизионной аудитории. Чем же объясняется ее интерес к судебному процессу над олимпийским чемпионом? Майкл Биннин сравнивает трансляцию суда из Претории с криминальным сериалом.
Такого рода судебные слушания охотно демонстрируются на телевидении, поскольку несут на себе все жанровые признаки хорошо знакомых развлекательных судебных теледрам. Ведь по сути своей, растянувшаяся на много месяцев телетрансляция суда над Писториусом превратилась в криминальный сериал. Однако это не художественный вымысел, а реально происходящее событие, и это придавало ему дополнительную привлекательность для любителей мыльных опер. У такого рода судебных драм еще одно преимущество перед серьезной новостной программой. У них огромная эмоциональная притягательность, что опять же роднит их с художественным фильмом. Так что судебный процесс Писториуса был небесным даром для не только британских, но и мировых телеканалов. В Британии к нему был повышен интерес в немалой мере еще и потому, что слушания в южноафриканском суде велись на английском языке, и зрители могли легко следить за ходом процесса. Кроме того, привлекательным было и то, что велась прямая трансляция из зала суда, что запрещено в Британии и многих других странах.
Многие телезрители, жаловавшиеся на необоснованное засилье подробностей интимной жизни Писториуса и его возлюбленной, пишут об упадке медийной культуры в британских СМИ. Их мнение выразил анонимный лондонский блогер.
Когда-то BBC была институтом, которым мы гордились. По сравнению с телевидением других стран, она все еще заслуживает уважения. Печально, что в поисках более популистских развлекательных программ и раздувания рейтинга любой ценой корпорация занимается играми, поучая зрителей, что они должны смотреть и думать, вместо того, чтобы позволять им мыслить собственным умом. BBC следует вернуться к трансляции реальных новостей и перестать искусственно изобретать их.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну и только что стало известно, что Южноафриканский суд приговорил Оскара Писториуса к 5 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство Ривы Стинкамп. Базирующаяся в США телекомпания New Tang Dynasty сообщила на днях о начале проверки деятельности самой известной китайской газеты «Жэньмин Жибао» органа ЦК КПК. Как полагают эксперты, мнение которых приводит телекомпания, проверку могли спровоцировать борьба за власть в политической верхушке Китая и освещение газеты некоторых тем, в частности, событий в Гонконге, где продолжается выступление с требованием демократической реформы избирательной системы этого административного района КНР, обладающего особым статусом. Андрей Шрага продолжит.
По данным телекомпании, проверку ведет Центральная дисциплинарная комиссия КПК, которую возглавляет член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Цзишань. В редакции Жэньмин Жибао состоялась специальная конференция, на которой руководитель команды инспекторов Пу Цзянфан назвал эту миссию политической. Независимые наблюдатели связывают проверку с борьбой за власть в государственном и партийном руководстве КНР, которая явно резко обострилась после недавней смены власти в КНР. Напомню, что посты генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР достались тогда Си Цзиньпину, премьером Госсовета КНР стал Ли Кэцян. Борьба ведется между сторонниками Си Цзиньпина и теми, кто считается ставленниками бывшего председателя КНР Дзян Цзэминя. Самым ярким ее эпизодом стало возбуждение расследования в отношении бывшего члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего руководителя силовых структур Китая Джоу Юнкана, который был противником назначения Си Цзиньпина генеральным секретарем и даже, по слухам, подозревается в подготовке покушения на него. Джоу сейчас обвиняется в серьезных нарушениях партийной дисциплины и коррупции в особо крупных размерах. Проверяется также и центральный государственный телеканал CCTV. Заместитель руководителя CCTV Ли Дуншен в конце прошлого года был снят со своего поста, были арестованы несколько топ-менеджеров компании, в отношении целого ряда сотрудников было возбуждено следствие. В частности, расследуется дело о мошенничестве при покупке телеканалом тайваньского телевизионного сериала за 10 миллионов долларов. В этом скандале оказался замешан начальник отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юншань. Профессор Е. Кэ, эксперт, мнение которого приводит телекомпания New Tang Dynasty, отмечает коррумпированность государственных средств массовой информации Китая. Впрочем, как полагает эксперт, это было известно давно, а реальный повод для проверки совсем иной.
Такие СМИ, как People's Daily и CCTV, на самом деле очень коррумпированы. Комиссия без сомнения обнаружит много проблем. Особенно CCTV — это как база для государственного переворота политических фракций Джоу Юнкана или Дуншена, и расследование обязательно вскроет все эти связи. Затронет это и главу отдела пропаганды Лю Юньшаня. Таким образом, это на самом деле отражение политической борьбы в высших эшелонах китайской коммунистической партии.
По официальным сообщениям, инспекторы проверяют редакторскую политику и освещение определенных тем, а также принципы управления газетой и деятельность руководства Жэньмин Жибао и CCTV на предмет возможных случаев подкупа и вымогательства. Такого рода проверки будут служить и важным сигналом для других государственных СМИ Китая, полагает эксперт ЕКЭ. Пекинский политический аналитик Хуа По, в свою очередь, отмечает, что активная проверка ведущих средств пропаганды в Китае началась незадолго до очередного пленума ЦК КПК. По его мнению, далеко не все там верны нынешнему руководству, поэтому, чтобы избежать каких-либо демаршей или так называемых неверных интерпретаций событий на пленуме, было решено провести проверку, запугав таким образом сотрудников средств массовой информации. При освещении выступлений в Гонконге Жэньмин Жибао беспрерывно обрушивалась на демонстрантов с резкой критикой, преподнося все это как официальную, крайне жесткую позицию руководства КНР по отношению к демократическому движению в Гонконге. Так что не исключено, считает ЕКЭ, что проверки еще и способ смягчить напряженность в Гонконге, которая существенно сказывается на имидже Китая в мире, особенно среди соседей, а также на Тайване, возвращение которого под суверенитет КНР Пекин добивается уже много десятилетий.
Ситуация в Гонконге на самом деле очень чувствительная. People's Daily непрерывно обрушивалась с критикой на движение «Оккупируй центр». Клан Дзяна постоянно атаковал Си Цзиньпина, но у него осталось на руках мало карт. Все, что он может сейчас сделать, это привносить еще больше хаоса в ситуацию. Миссией People's Daily было создавать трудности для Си Цзиньпина.
В самом Гонконге ситуация в последнее время вновь обострилась после очередных попыток местной полиции разогнать активистов движения «Оккупай центр». Особое недовольство демонстрантов вызвало высказывание главы администрации Гонконга Ляна Джинина о том, что демократическое движение спонсируется из-за рубежа.
Я не буду вдаваться в детали, но это не на 100% внутренняя проблема.
Лян Джинин также отрицает, что на прошлой неделе имела место попытка подавления студенческого движения.
Я бы не использовал слово «подавление» при описании действий полиции по оттеснению протестующих. Вы знаете, полиция оказалась в очень сложной ситуации. Ей очень сложно поддерживать порядок и соблюдение законности в тех районах, которые затронули демонстрации.
Глава Федерации студентов Гонконга Алекс Чоу так ответил на слова Ляна.
Заявление о том, что наше движение направляется иностранными государствами, сделанные накануне диалога с активистами, говорят о том, что Лян Чжэнин надеется раздавить наше движение. Он хочет, чтобы все выглядело как цветная революция. Как глава администрации Гонконга, он, видимо, все-таки должен иметь серьезные доказательства, прежде чем заявлять об этом. Он не может говорить об иностранном влиянии просто так. Это по-настоящему безответственно.
Агентство «Франс Пресс» цитирует ироничный пост одного из студентов по поводу заявлений главы гонконгской администрации. «Все мои иностранные связи ограничены корейским мобильником, американским компьютером и японскими игрушечными роботами. И на всем этом, конечно, стоит штамп «Made in China». Представители полиции Гонконга осудили тех, кто в последние дни занял улицы центрального района Монкок и сопротивлялся полицейским подразделениям, пытавшимся разогнать демонстрантов. Комиссар Энди Цан назвал эти действия незаконными, обвинив участников акции протеста в попытках спровоцировать насилие. Цан утверждал, что полиция, цитата, «крайне толерантна по отношению к демонстрантам и старается действовать строго в рамках закона». В ответ одна из студенток, остающихся на улицах Гонконга, в интервью агентству Reuters сказала о бессмысленности попыток вытеснить активистов.
Я хочу сказать, что проблему нельзя урегулировать, просто выгнав нас отсюда. После того, как улицы очистят от нас, мы просто появимся снова. Что действительно нужно, так это то, чтобы правительство встретилось с нами, вступило с нами в диалог.
Серьезных столкновений в последние дни в Гонконге удается избежать во многом благодаря вмешательству продемократически настроенных депутатов законодательного собрания Гонконга, которые нередко вставали между демонстрантами и полицией, призывая стороны к спокойствию. Студенты пока мало надеются на успех переговоров с администрацией Гонконга и заявляют о решимости продолжать свои акции, которые они организуют, во многом при помощи социальных сетей. В понедельник полиция объявила о задержании 23-летнего молодого человека, который на одном из онлайн-форумов призывал, как говорится в заявлении полиции, к незаконному собранию в районе Монкок, чтобы нападать на полицейских и блокировать движение электричек. Задержанному предъявлено обвинение в использовании компьютера в криминальных и бесчестных целях. Это первое задержание подобного рода с момента возникновения движения «Оккупай центр». В заявлении полиции отмечается, что, цитата, «интернет не является пространством, где не правит закон». Ситуация в Гонконге затрагивалась во время встречи в Бостоне в конце прошлой недели госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел КНР Яна Дзичи. Согласно заявлению американского госдепартамента, обсуждение было частью искреннего разговора о ситуации с правами человека в мире. Министерство иностранных дел КНР сообщило по поводу встречи Керри и Яна о том, что китайский министр вновь назвал выступление в Гонконге исключительно внутренним делом Китая. В заявлении министерства, сделанном в понедельник, говорилось, что некоторые иностранные силы пытаются вмешиваться во внутренние дела Гонконга, оказать влияние на развитие событий в Гонконге, вдохновлять, подстрекать и поддерживать такие незаконные действия, как действия «Оккупай центр» в Гонконге. О каких конкретно силах или государствах идет речь и в чем выражается иностранное влияние, в заявлении не уточняется. Недовольство в Гонконге вызвало нежелание Пекина разрешить с 2017 года свободные всеобщие выборы главы администрации этой части КНР, обладающей особым статусом. Формально выборы будут всеобщими, однако кандидатами фактически могут быть только лица, одобренные руководством КНР. Гонконг, который перешел под суверенитет Китая в 1997 году, обладает в составе страны особым статусом в рамках политики «Одно государство, две системы».
Андрей Шароградский. Во Львове на украинском языке вышла книга обозревателя «Радио Свобода», поэта и эссеиста Игоря Померанцева «Свободная стихия». Это сборник произведений разных литературных жанров, объединенных темой радио. Мой коллега Андрей Шарый расспросил автора книги о том, как драматические события последних месяцев сказались на соотношениях русской и украинской культур.
Книга называется «Вильный простер». «Свободная стихия» по-русски. Видите, прямо невозможно перевести на украинский. Эта книга об эфире, о радио. Эта книга предназначена прежде всего молодым журналистам и студентам факультета журналистики. Я несколько раз бывал во Львове, в Украинском католическом университете. Меня приглашали, я давал мастер-классы по ремеслу радио. И в итоге вот мне предложили издать вот такую книгу на украинском языке, поскольку студенты читают и предпочитают читать по-украински.
Это сборник лекций?
В этой книге представлены разные радиожанры. Это и интервью, это радиоэссеистика, это комментарии к новостям, прежде всего новостям культуры, это мои стихи о радио. Наконец, это моя лекция о журналистике, которую я прочел во Львове в католическом украинском университете. Все-таки журналистика происходит от французского слова «жур» – «день». Это нечто такое однодневное. И вот не надо этого стесняться. И день можно прожить достойно. И если ты прожил этот день, журналистский день, достойно, то у тебя есть шанс быть не просто бабочкой, не просто мотыльком, а твой голос, твои эмоции, твои мысли остаются в языке. Я говорю о журналистах как о персонажах древнегреческой трагедии, которые обречены на то, чтобы существовать всего лишь один день, как газета. Но, тем не менее, персонажи древнегреческих трагедий действуют вопреки року, и в этом красота древнегреческой трагедии.
Эта книга – омаж уходящему ремеслу звука. Все-таки радио теснят новые жанры, письменные жанры, интернет-журналистика.
Я не согласен. Дело в том, что когда появилась фотография, говорили о похоронах живописи, ничего подобного. Существует просто живопись, нашла другое место, изобразительное искусство преобразилось благодаря фотографиям. Когда появилось кино, говорили о похоронах театра. Когда появилось телевидение, хоронили кино, ну и так далее. Нет, вы знаете, живые искусства, они вбирают в себя новые тренды, новые какие-то языковые находки, ремесленные находки. Радио – модный жанр, миллионы слушателей, причем я говорю сейчас о высоколобых так называемых радио, о BBC 3, BBC 4, Public Radio, общественное радио Америки. Это иллюзия, которая рождается вот в пространстве и в воздушной стихии. Радио живет.
Игорь, вы русскоязычный журналист, преимущественно, скажем так, русскоязычный журналист, литератор, писатель. Как вы чувствуете себя в украиноязычной среде? Как книги ваши себя там чувствуют?
Я чувствую себя совершенно естественно. Знаете, есть такое украинское слово «примак». Это когда зятя принимают в семью жены. Я не примак. Есть еще другое карпатское слово «газда». Это значит «хозяин». Я чувствую себя хозяином в своей малой родине. У меня есть ощущение глубокой связи с Буковиной, с Черновцами, где я вырос. Это моя земля. И я был одним из организаторов поэтического фестиваля «Меридиан Черновиц». Эта идея родилась здесь, в Праге. И мне кажется, что малая родина – это и есть самое главное для писателя. Мне из всех культур ближе всего винная культура. Вот в винной культуре есть такое понятие «теруар». Это комплекс факторов, которые формируют вкус, запах, цвет вина. Вот для писателя, мне кажется, вот это понятие «теруар», связанное с его происхождением и малой родиной, оно намного более важное, нежели принадлежность к какой-то общенациональной культуре.
когда вы перемещались босоногим мальчишкой по своему черновицкому терруару, вы там говорили по-украински?
Есть такие стихи, украинские стихи. «Земля, яку сходив Тарас своими босими ногами». Я выучил украинский язык. Моя семья приехала в Черновцы из Забайкалья. В семье мы говорили по-русски. Я учил украинский язык в школе. У меня твердая четверка. Я прочел сотни книг на украинском языке. Это стихия моя. Она не искусственная для меня. И я, например, воспринимаю украинские стихи легче, естественнее, чем английские. Хотя английский – это моя специальность.
С автором книги «Свободные стихи» Игорем Померанцевым беседовал Андрей Шара. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org и на наших страницах в социальных сетях.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».